В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня в нашей программе. Тбилисский процесс. Азербайджан и Армения на уровне министров иностранных дел провели первую встречу по обсуждению мирного договора. Журналисты, говорите громче, в Тбилиси разгорелся скандал, связанный с незаконным прослушиванием. Ни политик, ни хозяйственник, а честный человек. Кто такой Динок Аджаев, который возглавил Схинвали? Все это, а также Грузию призвали к дебединизации, итоги недели с Изидой Чания, обзор прессы и гость недели и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении провели вчера в Тбилиси первую встречу по обсуждению мирного договора. Официальные сообщения на эту тему достаточно сдержаны, однако есть основания полагать, что помимо столь стратегических вопросов, сторонам пришлось обсуждать куда более горячие темы повседневной повестки дня. О начале переговоров мы говорим с экспертами из Баку и Еревана.
«Эхо Кавказа».
В столице Грузии состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Рарата Мирзояна и Джейхуны Байрамова, сообщает радио Азатутюн. Принимающей стороной на встрече выступил министр иностранных дел Грузии Илья Дрчашвили. Ранее решение о проведении встречи Мирзоян-Байрамов приветствовал спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойва Клаар. Однако тон переговорам задали не только приветственные заявления лидеров Евросоюза и руководителей Грузии, но и довольно жесткое заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который за день до начала переговоров обозначил три, с его точки зрения, главных узла армяно-азербайджанских противоречий. Не двигаться с места, как он заявил переговоры о транспортных коридорах через Армению, в Карабахе остаются армянские военнослужащие, которые должны были его покинуть, и статус Карабаха, на котором Армения, вопреки договоренностям, продолжает настаивать. По мнению азербайджанского политолога Фархада Мамедова, едва ли сторонам удалось придерживаться изначальной повестки дня.
Как вы думаете, за вот этими сдержанными сообщениями армянского МИДа, азербайджанского МИДа, открывается ли какая-то интрига? Или это была такая, скажем, первая, ну, более или менее формальная беседа?
Интрига скрывается, потому что за сутки до проведения этой встречи президент Азербайджана выступил с речью и раскрыл некоторые детали переговорного процесса. Во-первых, он сказал, что в ноябре 2020 года между президентами России, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана была согласована устная договоренность о том, что Армения не будет поднимать тему статуса.
Армения или все три стороны?
Все три стороны, ну, и Армения в частности, что расценивается в Азербайджане как территориальная претензия. И он отметил, что в последние несколько месяцев премьер-министр Армении и министр иностранных дел, они поднимают эту тему. Также он отметил, что российские высокопоставленные военные обещали азербайджанской стороне, что до июня месяца этого года с территории Карабаха будут выведены остатки вооруженных сил Армении в соответствии с пунктом 4 трехстороннего заявления, которая исполнена частично. И отметил, что до сих пор этого не сделал. Здесь президент подчеркнул, что Россия является стороной, подписантом, и, соответственно, также имеет обязательства, которые, как мы видим, не исполняются. Наряду с этим я бы особо отметил, что формат министров иностранных дел встреч, он был согласован в Брюсселе в апреле месяце, и ихняя повестка должна была быть обсуждение текста мирного договора. Это заявление Шарля Мишеля прописано. Но данная встреча и пресс-релизы, которые были опубликованы после как с азербайджанской, так и с армянской стороны, там нет упоминания текста мирного договора. То есть нынешняя встреча министра иностранных дел, она была вызвана теми обстоятельствами, на которых я сказал выше. Во-первых. Во-вторых, весь процесс армяно-азербайджанской нормализации, состоящий из процесса по границе, мирного договора, разблокировки, это все являлось предметом обсуждения. Хорошо это или плохо, я не могу сейчас сказать. Наверняка определены дедлайны для решения тех или иных вопросов. Или же высказаны в одностороннем порядке. Потому что за эти более чем полтора года обсуждения ведутся по большому количеству треков, но нет ни одного решения, которое можно занести в копилку постконфликтной мирной повестки.
А Фархад, правильно ли я понимаю, что выступление президента, в котором, кроме перечисленных вами вопросов, еще было недовольство Алиева тем, что не решается вопрос коридора через Азербайджан и Нахичевань, а что, собственно говоря, была желаемая повестка этой встречи, и что именно это и стало главными вопросами этого обсуждения?
Расскажем так. Азербайджан за эти более чем полтора года продемонстрировал определенную маневренность переговоров, потому что тема коридора, она была прописана в трехстороннем заявлении. А президент отмечает, что прошло более чем полтора года, и армяне пользуются Лачинским коридором беспрепятственно, азербайджанцы не пользуются Зангезурским коридором. И он отмечает, что в Армении даже не проведена техническая работа к тому, чтобы эта железнодорожная и автомобильная дорога проектировалась. Это вызывает раздражение в Азербайджане. Если Азербайджан сделал шаг в сторону Армении, этот принцип суверенитета над коммуникациями, и Азербайджан сказал, что в Зангезурском коридоре, если Армения устанавливает какие-то пункты досмотра, то то же самое будет в Лачинском коридоре. То есть суверенитет над коммуникациями должен быть обоюдный. И то же самое касается темы статуса. То есть президент Азербайджана отметил, что если Армения будет продолжать говорить о статусе какого-то объекта, там, территории на территории Азербайджана, то то же самое будет делать Азербайджан, мы будем говорить о статусе Зангезур.
Фархад, нет ли ощущения, что есть как бы две плоскости контактов и переговоров? Есть некая риторическая публичная плоскость, в которой говорятся разного рода жесткие вещи, вроде тех, о которых вы сейчас сказали. И есть некая рабочая непубличная плоскость, в рамках которой, собственно, и встречается министр иностранных дел, встречаются рабочие группы, и там происходят какие-то тихие, но очень конструктивные возможные переговоры.
Нет такого ощущения, потому что если бы это было так, то мы были бы свидетелями хоть каких-то решений.
Насколько координируется, по вашему, действия и сигналы Москвы и Брюсселя в этом вопросе?
Эту функцию выполняют Азербайджан и Армения. То есть Азербайджан и Армения в данной ситуации являются посредниками между посредниками.
А есть ощущение, что усиливается, на самом деле, за эти два года напряженность между Москвой и Баку, по крайней мере, в публичной плоскости, и даже визит посла России в Шушу этого не смягчает?
Повестка Азербайджана российская. Если исходить из этого, там мы не ощущаем каких-либо проблем. С другой стороны, есть обязательства, о которых напоминает президент Азербайджана. И он это делал и 22 февраля 2022 года в присутствии президента Путина после подписания декларации о союзническом взаимодействии. Президент Азербайджана сказал, что наше на данный момент главное ожидание – это вывод остатков вооруженных сил Армении с территории Карабаха.
Это был азербайджанский политолог Фархад Мамедов. Армянский политолог Бенимин Погосян отмечает, что сам факт переговоров позитивен, но особо обольщаться он не склонен.
Поездка предполагалась достаточно широкая и стратегическая, обсуждение мирного договора и так далее. Но есть такое ощущение, что события последних дней и текущие события вмешались достаточно сильно, и министру иностранных дел приходилось обсуждать куда более тактические вопросы. Так ли это?
Эта встреча была важная, потому что это первая встреча начала переговоров по так называемому всеобъемлющему договору между Арменией и Азербайджаном. Или, как азербайджанские коллеги говорят, по будущему мирному договору между Арменией и Азербайджаном, потому что вот было три тарека между Арменией и Азербайджаном, три тарека переговоров. Открытие коммуникаций, начало процесса делимитации, демаркации и по мирному договору. Вот если у первых двух тареков все-таки идет прогресс, что очень многое уже решено, и все-таки уже созданы национальные комиссии по делимитации, демаркации границ, но вот никакого прогресса не было по тареку, вот договорам, по будущему договору между Арменией и Азербайджаном. Это означает, что все-таки мы сейчас можем сказать, что по всем трем тарекам, которые обсуждаются и в Брюсселе, и в Москве, все-таки что-то делается.
Что, по-вашему, по сути могло обсуждаться? Потому что тон повестки дня, казалось бы, задал Ильхам Алиев своему довольно жестким заявлением за день до этого.
То, что переговоры начались, это, конечно, позитивный факт, но если смотреть, что говорят стороны, потому что все понимают, что если мы говорим про договор между Арменией и Азербайджаном, в этом договоре вопрос Нагорного Карабаха не может не стоять. То есть просто невозможен договор между Арменией и Азербайджаном, где не будет ничего про Нагорный Карабах. А вот что будет, здесь у сторон очень разные понимания. Если вот правительство Армении, так скажем, намекает, что теоретически он может принимать вариант очень широкой автономии Нагорного Карабаха, так называемый де-юре в составе Азербайджана, де-факто независимый Нагорный Нагорный Карабах под международными гарантиями, под перманентным присутствием международных миротворческих сил, то азербайджанское правительство, так скажем, и публично говорит, что вообще никакого статуса не может быть, нет вообще никакого Нагорного Карабаха, а не публично так намекает, что теоретически он может дать Нагорному Карабаху какую-то очень слабую культурную автономию. То, что процесс начался, это позитив, но имея в виду то огромное расхождение, которое есть у сторон, я не очень так позитивно или оптимистично смотрю на то, что как эти переговоры могут закончиться каким-то результатом.
Насколько разделимы между собой разные треки? Сколько можно обсуждать делимитацию границ, разблокировку коммуникаций и статус Карабаха?
Все-таки это не единый пакет, насколько я понимаю, потому что более интенсивно сейчас обсуждается вот открытые коммуникации. Работает вот эта трехсторонняя рабочая группа под руководством заместителей премьер-министр в Армении, Азербайджана, России. Это обсуждается и во время встречи в Брюсселе, там Пашинян, Алиев, Шарль Мишель. И кажется, там есть какие-то действительно серьезные подвижки. Но об этом говорят и европейцы, и об этом говорят и россияне, об этом говорят и Армения, и Азербайджан. Насколько я понимаю, все-таки у Азербайджана нет такого жесткого условия, что до тех пор, пока не будет подписан так называемый мирный договор, а Армения не будет подписаться под мирным договором, где вообще будет сказано, что нет никакого Нагорного Карабаха. Ну или в лучшем случае будет какая-то слабая формальная культурная автономия для Нагорного Карабаха, исключаю открытые коммуникации или начало делимитации границ. Для Армении тоже открытые коммуникации — это одно, а статус Нагорного Карабаха — это другое. В Армении говорят, что да, мы можем открывать коммуникации, то есть Азербайджан может использовать территорию Армении, чтобы попасть в Нахчеванскую автономную республику, мы можем использовать территорию Нахчеванской республики, чтобы попасть в Исламскую республику Иран или территорию Азербайджана, чтобы попасть в Россию. Коммуникации могут быть открыты, а вопрос Нагорного Карабаха может еще. Вот здесь, я думаю, и позиции Армении и Азербайджана как-то совпадают, что все-таки нужно разделить вопрос ямлемыша в армяно-азербайджанском договоре, где будет и как-то фиксирован статус Нагорного Карабаха, от вопроса, например, открытия коммуникации.
Есть очень больной вопрос делимитации границ и вопрос военного присутствия армянских военнослужащих на территории Карабаха.
Я не исключаю, что министр национальный Азербайджан этот вопрос поднимал, там же была официальная пресс-релиз от азербайджанской стороны, что они требуют, чтобы армянские военнослужащие вышли из Нагорного Карабаха, но проблема в том, что сейчас нет никаких армянских вооруженных сил в Нагорном Карабахе. То есть после 10 ноября 2020 года нет солдат Республики Армении в Нагорном Карабахе. Да, есть граждане Республики Армении, которые на контрактной основе служат в армии обороны Нагорно-Карабахской республики. Никто не имеет права их отказать в этом. Но сказать, что в Нагорно-Карабахской республике есть вооруженные силы Армении, это означает просто перепутать фактами. То есть я понимаю, почему Азербайджан это говорит, понятно, это чтобы сделать прессинг на Армению, но фактически это не правильно. Если говорить про делимитацию границ в общих контекстах, все-таки смотрите, армяно-азербайджанская граница, если взять и границу Армении и Азербайджана, граница Армении на Хаджеванской автономной республике, которая часть Азербайджана, это больше 1000 километров. То есть ничего не мешает начинать делимитацию тех участков границ, которые не имеют ничего общего ни с Нагорно-Карабахским конфликтом, ни с другими конфликтными вещами. То есть это не так, что каждый километр вот этого 1000 километров границы, там какая-то жесткие проблемы, которые просто невозможно решить без согласования будущего статуса Нагорного Карабаха. Вот поэтому я думаю, что теоретически да, работа может начаться, но эта работа может длиться даже десятилетиями. Смотрите, Армения и Грузия более 20 лет не могут окончательно делимитировать свою границу, хотя у нас очень нормальные партнерские отношения. Грузия, Азербайджан, стратегические партнеры, там транзит газа, нефти, Баку, Тбилиси, Карт, все остальное, но часть даже грузино-азербайджанской границы не делимитированы. Но это тоже все-таки будет иметь какой-то стабилизующий эффект на ситуацию, потому что главное, насколько я понимаю, это все-таки стабилизировать ситуацию, стабилизировать тот статус-кво, который у нас есть после ноября 2020 года, делать все, чтобы хотя бы в короткой или в среднесрочной перспективе у нас не была новая уже столетия Нагорно-Карабахская война.
А очень много говорится о конкуренции Москвы и Брюсселя в этом вопросе. Насколько действительно эта конкуренция существует или все-таки это достаточно координированные усилия?
И Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки заинтересованы, чтобы российские миротворческие силы вышли из Нагорного Карабаха после ноября 2025 года. Ну, минимум после 24 февраля 2022 года. В первую очередь у США, и у Великобритании, и у Европейского Союза есть такая такая линия, что нужно Россию ослабить, в том числе ослабить российское влияние на постсоветском пространстве. Понятно, что Россия заинтересована, чтобы его войска оставались в Нагорном Карабахе. Если вот смотреть через эту призму, не то что конкуренция, так сказать, не совпадающие интересы.
Вот то, что происходит сейчас, сегодняшние переговоры, а здесь позиция Брюсселя и Москвы, а достаточно согласуются?
Ну, если минимум взять вот эти две стороны, то есть открытие коммуникации, начало делимитации, демаркации, насколько я понимаю, здесь и Россия, и Европейский Союз за, чтобы открытие коммуникации состоялось, и хотя бы процесс делимитации, демаркации началось, это будет длиться 5 лет или 20 лет. А вот третий сорок, так называемый мирный договор между Арменией и Азербайджаном с фиксированным статусом Нагорного Карабаха. Здесь я не очень уверен.
Это был армянский политолог Бениамин Погосян. Журналисты, говорите громче. Скандал недели. Специальная следственная служба Грузии начала расследование незаконного прослушивания журналистов телеканала «Мтавари». Записи распространил певец Гиего Чичеладзе. Его допрос, впрочем, пока отложен. Почему? На этот и другие вопросы искал ответ Сергей Пригвадзе.
Специальная следственная служба проведет все необходимые процессуальные и следственные действия в короткие сроки, обещают в ведомстве. Расследование было начато спустя два дня после распространения ведущим и певцом Гиего Чичеладзе в эфире телекомпании «Маэстро» и «Меди» аудиозаписи, которая якобы отражает рабочий процесс журналистов оппозиционного СМИ «Мтавари Архи». В частности, на записи слышно, как сотрудники телекомпании обсуждают список условно осужденных людей, освобожденных грузинской мечтой от наказания, для их использования в своих политических целях. Сам Гачичеладзе пояснил, что желал показать обществу, как работают оппозиционные СМИ, выдумывающие сюжеты и шантажирующие респондентов. Однако сработал обратный эффект, и в обществе вновь заговорили о тотальной прослушке журналистов. Представители телекомпании «Мтавари» подлинность записи подтверждают. Сегодня некоторые из них, в частности те, чьи голоса слышны в записи, телеведущий Георгий Габуния, журналист Лаша Квеселадзе и продюсер Эко Сария, вызваны в следственную службу. Последнее непонятно, почему следствие решило начать работу над делом с их допроса.
Я дам показания, несмотря на то, что у меня нет большой надежды, что это расследование завершится каким-то конкретным итогом. И не понимаю, как мы можем помочь следствию в установлении людей, записавших этот разговор. Я расскажу все детально, в какой комнате прошел этот разговор. Помню и дату. Это 3 или 4 ноября 2021 года.
При этом допрос Гиего Чичеладзе, распространителя записи, который и должен объяснить следствию, кто передал ее ему, до сих пор не назначен, жалуются журналисты. А это, в свою очередь, указывает на нежелание следственных органов выявлять виновных, заявляет адвокат телеканала «Мтавари» Дмитрий Садзаглишвили.
Ни одно подобное расследование не принесло результата, и это логично, ведь когда служба государственной безопасности занимается этой незаконной деятельностью, естественно, остальные следственные органы не будут расследовать преступления, совершенные по заданию властей. Просто допросят служащих телеканалом «Мтавари», может быть, распространителя этих незаконных записей, которые были сделаны по заказу властей. На этом все и закончится.
Садзаглишвили неспроста упоминает службу государственной безопасности. Из записанного обсуждения становится ясно, что информацию СМИ об освобожденных от наказания людях передал бывший замглавы этой службы Сосо Гугашвили. Сегодня он вышел из тени. В распространенной в соцсетях публикации экс-сотрудник СГБ утверждает, что уже несколько месяцев делится с журналистами и неправительственным сектором разного рода шокирующей информацией о незаконной деятельности службы госбезопасности. Столкнувшись с этим лично, Гугашвили решил покинуть свой пост, утверждает он.
В ходе октябрьских выборов в органы местного самоуправления 2021 года было дополнительно выявлено и получено множество доказательств того, как фальсифицируются выборы и как отнимают наши голоса. На этих конкретных выборах я столкнулся с грязной системой, из которой я вышел. После долгих раздумий я рискнул и решил покончить с этим навсегда. Я передал во все соответствующие организации все имеющиеся у меня доказательства всей структуры фальсификации выборов.
Гугашвили пишет, что запугать его не удастся и в скором времени выступит в телеэфире. В то же время часть СМИ и НПО уверены, что обнародование записи было именно попыткой заставить замолчать критиков властей. Причем все указывает на то, что следившие за журналистами больше не ограничиваются просто прослушкой их телефонов, говорит телеведущий Георгий Габуния.
Были обнародованы записи, сделанные в здании телекомпании «Мтавари», в комнате, расположенной рядом со студией, где собираются журналисты и продюсеры передачи «Постфактум» и обсуждают передачу. Мы еще раз убедились в том, что в стране распространения осталось пространство, где за нами не следят или не прослушивают нас, следят за журналистами, работающими над расследованиями, не где-то на улице, но прямо в их офисах.
Представители власти к этой теме проявляют явное безразличие. Отвечать на вопросы журналистов, связанные с ней, сегодня отказались премьер-министр и некоторые представители правительства. И это еще одно доказательство того, что добиться справедливости представителям товариархии не удастся, уверены они. Поэтому журналисты обратились к неправительственному сектору, омбудсмену Грузии, к международным партнерам и иностранным дипломатам с призывом заинтересоваться этой темой и повлиять на власти Грузии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе критика грузинских властей в Европарламенте достигла пика. При обсуждении новой резолюции с оценкой выполнения Грузией договора об ассоциации с Евросоюзом некоторые евродепутаты потребовали внесения в текст уточнений по вопросу деолигархизации в контексте освобождения Грузии от влияния самого Бидзина Иванишвили. В Брюсселе также недовольна агрессивной антизападной риторикой грузинской власти и отсутствием готовности выполнять 12 пунктов европейских перспектив. Мзи Пресишвили следила за развитием событий.
Свен Миксер, главный докладчик по Грузии, сразу предупредил, что проект резолюции требует доработок и поправок. На ежегодную оценку по выполнению Грузии договора об ассоциации повлияла поданная после начала российского вторжения в Украину страной заявка на получение статуса кандидата в Евросоюз. Поэтому проект резолюции больше опирается на 12 условий, которые Евросоюз поставили перед Грузией. Но, как следует из слов Свена Миксера, грузинские власти не выполнили пока и прошлогодние рекомендации Брюсселя. Из-за отсутствия прогресса в реформе судебной системы Грузия не получила микрофинансовый транш Евросоюза в 75 миллионов евро, напомнил Свен Миксер, призвав грузинские власти к соблюдению высоких стандартов демократии и верховенства закона. Но он был, пожалуй, единственным, кто при обсуждении проекта резолюции на комитетском слушании в Европарламенте не был резок в оценках политики грузинской мечты. Самым ярким стало выступление депутата Европарламента Расы Юкновичени из фракции «Христиан-демократы» Европейской народной партии. Она разъяснила грузинской мечте термин «деолигархизация», который не сходит с грузинских телеэкранов. Я бы сказала, что Грузия в плену у одного человека. Если грузинская мечта не понимает, что означает деолигархизация, упомянутая в предложениях Еврокомиссии, я помогу им понять. Это означает дебидзинизация или деиванишвилизация. Вот что должен сделать грузинский народ, чтобы не быть в заложниках одного человека. Недовольство утверждением правящей партии о том, что деолигархизация не касается Бидзина Иванишвили, высказал Андриус Кубилиус из той же фракции. Его возмутили также недавние слова председателя партии власти Иракля Кобахидзе о том, что в случае вовлечения Грузии в войну ей гарантирован статус кандидата в Евросоюз.
Если послушать выступления, то кажется, что они пытаются поднять температуру поляризации, обвиняют всех вокруг, не только оппозицию и гражданское общество, но и посла США, Евросоюз, утверждает, будто мы подталкиваем Грузию к войне, что абсурдно. Похоже на кремлевскую пропаганду. Кремль говорит, что во всем виноват Запад. Сейчас то же самое говорит и правящая партия Грузии. Может быть, стоит воспользоваться случаями и объяснить, что означают эти 12 пунктов, что означают деполяризация и деолигархизация. Кажется, они этого не понимают.
Отдельно пояснил Кубилиус, что такое олигарх и кто им является в Грузии.
Олигарх – это человек, у которого много денег, который захватывает государство, который может назначать своих телохранителей, бывших советников и помощников министрами и премьер-министрами. Бидзина Иванишвили – единственный такой человек в Грузии. Это то, о чем мы говорим.
Другие европарламентарии Анна Фотыга и Михаил Галлер напомнили о своем требовании освободить из заключения гендиректора ТВМ Товаренику Гварамя и отправке Михаила Саакашвили на лечение за границу. Никогда не поздно исправить ошибки, допущенные политизированным правосудием, отметил евродепутат Галлер. Не были позитивными и оценки приглашенных на слушание представителей исполнительной власти структур Евросоюза. Дорота Делухи из Европейской службы внешних связей отметила, что вместо совместного следования 12 пунктам в Грузии партия власти, оппозиция и гражданский сектор предоставили отдельные планы их исполнения. При этом чиновник добавила, что у Грузии есть все ресурсы провести реформы и воспользоваться шансом войти в открытые двери Евросоюза. В качестве последующих шагов важно межпартийное сотрудничество и смена политического нарратива. Он очень губителен. Мы надеемся, что грузинские власти увидят эту возможность получения статуса кандидата. Двери открыты. Теперь это дело Грузии – войти в ту дверь. It's now for Georgians to walk through this door. Однако из слов следующего выступающего следовало, что в инфраструктурах скептически смотрят на возможности грузинского политического истеблишмента. Представитель генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения политики соседства Майкл Руб заявил.
По итогам осторожных обсуждений мы решили не торопить грузинскую политическую элиту в ее попытках деполяризовать страну, сесть за один стол для детальной работы над реформами. Мы, как об этом просила Европейская комиссия, ответный отчет о приоритетах предоставим в пакете расширения в 2023. Это даст грузинской политической системе возможность тщательно работать над приоритетами.
В своих оценках оба чиновника заверили, что Брюссель продолжит поддержку Грузии в осуществлении реформ в вопросах региональной безопасности, финансовой помощи, которая ежегодно составляет 85 миллионов евро. Критику из Европарламента в штыки восприняли в грузинской мечте. Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил.
Все те, кто говорят, что Бедзина Иванишвили – олигарх, оскорбляют грузинскую демократию, в том числе такими заявлениями. Призывая в том числе и членов Европарламента, вместо того, чтобы помогать радикальной оппозиции в осуществлении радикальной повестки дня, пусть посмотрят первый пункт в рекомендациях о деполяризации и не подстрекают к поляризации.
Правящие партии также отказались от призыва оппозиции назначить неочередную парламентскую сессию для обсуждения плана выполнения европейских рекомендаций. У представителей власти будет возможность лично высказать свои претензии европарламентариям в ближайшие дни. На следующей неделе группа докладчиков Европарламента по Грузии приедет в Тбилиси. По итогам их визита будут внесены поправки в проект резолюции 8 сентября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Инертность новой власти или президенту Алану Гаглоеву некуда спешить. Этот и другие сюжеты в обзоре югостинских СМИ, которые почитала Зарина Санакоева.
Газета «Республика» вновь обращается к теме форм работы, которых придерживается парламент республики. А именно, речь идет о практике тайного голосования депутатов по некоторым вопросам. Напомним, что парламент нашей страны является своего рода прообразом национального нахаса. Не случайно одно время он так и назывался – государственный нахас. А разговор, обсуждение, как и принятие решений на нахасе еще лет 100 назад принимались открыто, аргумой. Никто и не думал в прежние времена воздерживаться от открытого выражения своего мнения, даже если оно было в меньшинстве, пишет автор. Ведь если ты являешься народным избранником, то должен иметь свое конкретное мнение по всем вопросам, или за, или против, и выражать его открыто. Народ дал депутату мандат доверия не для тайных решений. Парламент же не какой-то закрытый клуб законодателей. Автор считает эту практику уходом от ответственности и предлагает не только отказаться от практики тайного голосования, но и транслировать заседания парламента в прямом эфире. Открытость работы народных избранников необходима. Что скрывать от народа? Придерживается ли подобного мнения кто-нибудь из депутатов? Захочет ли отказаться от варианта «тайное голосование» и поднять прямо на сессии на рассмотрение этот вопрос? Или всех устраивает такая опция? Скоро узнаем, пишет газета. Газета «Южная Осетия» опубликует интервью с новым министром юстиции Южной Осетии Олегом Гаглоевым. Он рассказал, что есть идеи для улучшения работы практически во всех подведомственных министерству институтах. Прежде всего, это касается законопроектной работы. Отдельный блок – работы над принятием новых законов. Большая часть общественных отношений, подлежащих регулированию, не урегулированы на текущий момент. Мы пользуемся российскими законами, но очень часто они неприменимы в республике, потому что Южная Осетия – унитарное государство, а Россия – федерация. Кроме того, у нас нет отдельных институтов. Например, законодательство по банкротству – это крайне важно, особенно при нестабильной экономике, говорит Гагоев. Садина Санакоева, специально для Кавказа, Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время – короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Посольство России в Швейцарии заявило о готовности обратиться в правоохранительные органы этой страны в связи с публикацией в швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung» карикатур на российского президента Владимира Путина. Об этом говорится в письме на имя главного редактора газеты, опубликованном в субботу на сайте дипмиссии. Российское посольство считает, что карикатуры носят клеветнический и оскорбительный характер, а их публикация может нарушать статьи Уголовного кодекса Швейцарии о распространении сведений, порочащих честь и достоинство третьих лиц, а также клеветы. Как отмечает Deutsche Welle, поводом для обращения стал материал, вышедший в печатной версии газеты 9 июля. На сайте издания он был опубликован 25 июня. Статья была посвящена мемам, связанным с войной в Украине. Помимо прочего, статья сопровождается карикатурным изображением Путина с клоунским носом и рисунком радуги на лице. Твит сопровождается хэштегом «Путин – военный преступник». Еще один твит статьи изображает российского президента в его рабочем кабинете, сидящем на унитазе. Карикатуры возмутили российское посольство. Что касается личности президента России, то он, как известно, является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе и уж явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, ни к силу, ни к городу, пишет оно. Российские военные начали усиливать свои оборонительные позиции на юге Украины и стягивать туда дополнительные силы и военную технику на фоне последних заявлений украинских политиков о подготовке наступления с целью деоккупации южных регионов. Об этом говорится в ежедневном обзоре военной разведки Министерства обороны Великобритании. Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем, Запорожьем и Херсоном. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности, говорится в обзоре. Уже более месяца, как отмечает британская разведка, украинские силы оказывают активные воздействия на линию обороны российских войск в Херсонской области. Кроме того, были нанесены несколько ударов по объектам в тылу российских войск. Наиболее известным из них стал удар по Новой Каховке, который, как утверждает украинская сторона и местные жители, поразил российский склад боеприпасов. Российские военные заявляли о том, что там хранились азотные удобрения. Наиболее интенсивные боевые действия по-прежнему ведутся в Донецкой области, где российские войска пытаются наступать с севера на Славянск и с запада на Солидар и Бахмут. Российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Об этом сообщил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин. Помощник президента отметил, что на следующей неделе власти России встретятся с партнерами из Турции, чтобы обсудить настройку платежей. Орешкин добавил, что с Китаем также обсуждаются инновационные идеи, которые могут кардинально изменить ситуацию. Конец цитаты. После вооруженного вторжения России на территорию Украины в рамках санкций от SWIFT отключили несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ. Институт общественного здравоохранения Испании сообщил, что аномальная жара в стране стала причиной смерти уже 360 человек. Пик смертей пришелся на прошлую пятницу, когда было зарегистрировано 123 случая гибели людей, связанных с жарой. Аномальная температура держится на юге Европы с 8 июля. В некоторых регионах Испании температура достигла 45 градусов Цельсия. Волна жары прокатилась и по Португалии. По сообщению португальского Минздрава, с 7 по 13 июля за жары умерли 238 человек, в основном пожилые люди с хроническими заболеваниями. 14 июля температура воздуха в Португалии достигла 47 градусов. Это рекорд июльской температуры по стране за всю историю наблюдений. Из-за жары и сильных ветров на юго-западе Европы бушуют лесные пожары. Во Франции из-за угрозы пожаров эвакуировано более 14 тысяч жителей деревень в департаменте Жеронда. В Великобритании из-за жары на части ее территории, включая такие города, как Лондон, Йорк и Манчестер, объявлено чрезвычайное положение. С 1 августа мэрия Тбилиси приостановит программу размещения украинских беженцев. Ведомства напомнили, что с началом военных военных действий в Украине в столице была запущена специальная программа расселения граждан Украины в гостиницах с трехразовым питанием, пишет «Сова». Со следующего месяца размещенные лица должны будут покинуть гостиницы. Вместе с тем Минздрав будет выделять ежемесячные пособия в размере 300 лари на семью и 45 лари на каждого человека дополнительно. В сообщении мэрии говорится, что в рамках программы Тбилиси уже принял 5100 человек, из них более 2300 человек проживают в 40 гостиницах столицы. Мы отмежевываемся и решительно осуждаем антизападную кампанию, проводимую правящей партией и рядом депутатов, которая в последние дни особенно активно направлена против посла США в Грузии, госпожи Келли Дегнан и европарламентариев «Друзей Грузии», говорится в заявлении ряда оппозиционных депутатов парламента Грузии. В заявлении депутаты призывают правящую партию прекратить дезинформационную и антизападную кампанию. Конец цитаты, пишет общественный вещатель. Согласно заявлению, в критические моменты США всегда были рядом с Грузией. Со дня обретения независимости помощь США Грузии достигла 5 миллиардов долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал первую двустороннюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси. У себя на официальной странице в Твиттер Блинкен в частности отметил, что, встретившись в Тбилиси, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов предприняли позитивный шаг, сообщает радио Азатутюн. Прямой диалог – самый надежный путь для разрешения разногласий между Азербайджаном и Арменией.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе президент самопровозглашенной Республики Абхазия и его правительство подверглись жесткой критике со стороны оппозиции, общественности и даже своих сторонников. Поводом для этого стал целый каскад скандалов, связанных с передачей земельных участков в заповедных зонах как в Пицунде, так и в поселке Агудзер, а также подготовка к продаже энергетической системы. Итоги недели подводит Изида Чаня.
На этой неделе президент и его правительство подверглись жесткой критике со стороны оппозиции, общественности и своих сторонников. Поводом для этого стал целый каскад скандалов, связанных с передачей земельных участков в заповедных зонах как в Пицунде, так и в Агудзыра, и подготовка к продаже энергетической системы страны. 13 июля на пресс-конференции в Сухуми абхазские академики выступили в защиту дендропарка в Агудзыра. Вице-президент Академии наук профессор Сергей Бебе обратился за поддержкой к общественности. Руководство района продало частной фирме вместе с объектами часть территории дендропарка, принадлежащего Академии наук Абхазии. Ученые обеспокоены тем, что уникальные столетние растения, которые были посажены в начале прошлого века меценатом Смитским, находятся под угрозой уничтожения. Сегодня некоторые люди по недоразумению или по каким-то другим причинам хотят использовать данную территорию для обогащения, сказал ученый. Сергей Бебе обратил внимание на нарушение законодательства, экологические угрозы и варварское отношение к историческому наследию, которым является дендропарк Вагудзера. Пакет железобетонных, пуленепробиваемых и водонепроницаемых, это была цитата, документов, свидетельствующих о том, что все 84 гектара находятся на балансе физико-технического института, представил директор ЖКХ Владимир Тания. Действительно, на карте видно, что дендропарк является территорией СФТИ, а значит, администрация района передала в аренду, а затем продала объекты вместе с прилегающей к ним территорией в ноябре 2020 года за 380 тысяч рублей. Чтобы понимать порядок цен, сообщу, что стоимость однокомнатной квартиры в Абхазии составляет больше миллиона рублей, а в перечень объектов, прилегающих к территории дендропарка и проданных за 380 тысяч рублей, земля у нас вроде как не продается и идет в нагрузку к объектам, входят капитальные сооружения, здание санатория, тренажерный зал, ряд мелких объектов и 1,5 гектара не просто земли, а дендропарка. Ученые рассчитывают, что прокуратура района остановит этот этот беспредел. Весьма наивная вера в правосудие была опровергнута тут же главой комитета по экологии Савелием Четанава, который сообщил на пресс-конференции, что следствие уже пришло к выводу, что объекты с прилегающей территории, проданные фирме «Атлантис», находились в ведении администрации района. По мнению главного эколога страны, уничтоженные при расчистке деревья не представляют никакой ценности. При этом Четанава отметил, что в комитет по экологии администрация района действительно не обращалась. Он признал, что это нарушение, и отметил, что узнал о продаже объекта и прилегающей к нему территории парка, как и все граждане страны, из СМИ. От Агуцерского дендропарка, который уже находится под угрозой уничтожения, к Пицунской заповедной зоне, которую вместе с госдачей и другими, в том числе жилыми домами и акваторией моря, руководство нашей страны решило передать в собственность ФСО России. К этой теме было привлечено внимание общественности, СМИ и пользователей социальных сетей. 10 депутатов парламента 6-го прошлого созыва вышли на пресс-конференцию, чтобы рассказать, что попытка передать данный объект в собственность ФСО России была предпринята нынешним главой государства еще в 2020 году. Однако парламент 6-го созыва дал понять президенту, что такое соглашение депутаты не ратифицируют. Все остальные действия исполнительная власть совершила в тайне от парламента. После подписания соглашения в 2022 году скрыла этот документ от депутатов парламента 6-го созыва и вынесла соглашение на ратификацию только после смены парламента в июне 2022 года. Этот факт кулуарного распоряжения государственной собственностью вызвал возмущение у депутатов парламента 6-го созыва, и они дали правовую и политическую оценку действиям президента и правительства на пресс-конференции 14 июля. Ораторы подчеркивали, что руководство Абхазии своими действиями провоцирует напряженность во взаимоотношениях между Абхазией и Россией. Спикер парламента 6-го созыва Валерий Кварча перечислил статьи Уголовного кодекса, которые нарушили чиновники, подписав это соглашение, и сообщил, что общая территория, о которой идет речь, составляет более 300 гектаров. Бывший глава парламентского комитета Валерий Агарба отметил, что соглашение нарушает Конституцию, имущественные права граждан, проживающих на территории госдачи, права и свободы граждан страны, закон о заповедных зонах. Он обратился к парламенту 7-го созыва с призывом инициировать проведение научной экспертизы соглашения и обратиться в Конституционный суд Республики Абхазия на предмет соответствия Конституции соглашения, поступившего на ратификацию в парламент. Депутаты 6-го созыва уверены, что в случае подписания соглашения, в котором не предусмотрен запрет на передачу третьим лицам, госдачу и прилегающую к ней территорию заповедника ждет судьба дачи, ее в Абхазии называют Качевской, в Гаграх, которую президент Сергей Багапш передал Краснодарскому краю, а Краснодарский край продал частным лицам. Имена собственников неизвестны. Завершающим аккордом стало сообщение Натали Смыр. Она заявила, что по ее информации инициатором передачи госдачи в собственность ФСО выступил президент Абхазии Аслан Бжани. Проправительственная партия Амцахара все же решилась и отреагировала на призывы общественности выразить свое мнение о передаче в собственность ФСО госдачи в Пицунде. Правда, мнения в заявлении нет, но Амцахара призывает все общественные и политические силы Абхазии со всей ответственностью и взвешенностью подходить к своим высказываниям по данному вопросу и выражает надежду, что парламент примет стратегически верное решение. Остается только догадываться, что проправительственная партия понимает под взвешенными высказываниями и стратегически верным решением. Пока общественность пыталась остановить невиданную щедрость исполнительной власти, глава государства и его чиновники наносили официальные визиты. На сей раз внимание СМИ привлек чартерный самолет, на котором президент и его команда всю неделю рассекают просторы России. Пресс-служба президента ответила на обвинения в необоснованных расходах, и это был тот случай, когда лучше молчать, чем отвечать. В ответе говорится, что оплатили данную поездку личные друзья президента и Республики Абхазия. Общественности пришлось снова штудировать законодательство и напоминать президенту, что статья 563 Гражданского кодекса запрещает должностным лицам принимать подарки, стоимость которых превышает 15 минимальных зарплат. Это 900 рублей. Тут вспомнился и другой официально заявленный подарок подарок личных друзей президента бронированный автомобиль. Это я к тому, что список нарушений президентом законов и Конституции уже пересек все красные линии и находится у критической отметки. Премьер-министр Александр Анклав на этой неделе рекомендовал организациям и гражданам провести убой свиней, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней, которая была зафиксирована в Кадорском ущелье Абхазии. Напомню, что в 2007 году из-за опасности распространения свиной чумы в Абхазии было уничтожено все поголовье свиней. Сегодня Джансух Адлипа призвал граждан страны вечером прийти на Сухумскую площадь для проведения крестьянского схода. Напомню, что Адлий поголодал на Сухумской площади 17 дней, требуя понизить цены на топливо. Голодовка прекратилась после того, как президент дал обещание снизить цены. Срок обещания истек сегодня. Специально для Кавказа из Идачания из Сухума.
Гость недели.
Продолжим тему. В абхазском обществе бурно дискутируются две проблемы. Соглашение о передаче России комплекса государственных дач в Пицунде и дорожная карта по энергетике. Наш гость недели – лидер оппозиционного абхазского народного движения Адгур Ардинба. Он рассказал Елене Заводской о своем отношении к этим проблемам, обратился к парламенту самопровозглашенной республики с просьбой не ратифицировать соглашение и предположил, что ситуация в энергетике намеренно доведена до критической точки, чтобы передать ее в руки инвестору.
Сейчас президент с визитом находится в Татарстане. Перед тем, как уехать в Казань, он провел расширенное совещание, на котором долго и детально обсуждался вопрос энергетики. Не всех журналистов позвали на это совещание. Что вы знаете о том, как это обсуждалось у президента?
На совещании речь шла о энергетической системе, о ее критическом состоянии. Премьер-министр сказал вообще в целом, что у нас нет никакой энергосистемы, и у нас очень плачевное состояние, мы должны привлекать только инвестиции, единственный в этом выход. Он говорил в свое время, будучи президентом, и про чай, выкорчевали все плантации, поэтому я позволю себе с ним не согласиться. Речь шла на этом совещании в том числе о дорожной карте, которая была подписана 12 июля 2021 года. Возмущает то, что этот документ также был подписан за спиной у народа, предварительно его никто не обсуждал. Там речь шла о том, что если не будут внесены изменения закона об электроэнергетике, то другие мероприятия выполнены не будут. Я хочу задать вопрос, если там речь шла о каких-то условиях, а кто принимал эти условия на себя? Значит, тот, кто подписывал с нашей стороны эти условия, принимал? Это первое. Второе. Весь сценарий, который мы описывали ранее по энергетической системе, он реализуется на наших глазах. Пагубное решение о легализации майнинга привело к огромному возрастанию нагрузки на энергосистему, плюс 1 миллиард с лишним киловатт-часов в год, что в итоге привело к еще большему ухудшению состояния энергетической системы, к серьезной зависимости от перетоков из России. Под нажимом этих обстоятельств правительство выходит уже с тем, что надо менять закон об электроэнергетике. Там речь идет только об изменении статьи, которая говорит об исключительной государственной собственности на энергетическую систему. Вот о чем идет речь. Соответственно, правительство, разрушив всю энергетическую систему, ситуацию довело до того, что сегодня они уже предлагают продать эту систему.
Адгур, с чего вы делаете вывод о том, что правительство, руководство Абхазии намерено продать энергосистему? О продаже чего именно идет речь?
Разговоры вокруг энергетики ведутся не первый год. Я, будучи министром экономики, тоже имел возможность участвовать в этих переговорах. Энергетическая система Республики Абхазия, она на 100% государственная. Разговоры о том, что нужно впускать частный бизнес в энергетическую систему Абхазии, ведутся давно. Но мы категорически от этого отказывались. И закон, который об электроэнергетике был принят еще в 2017 году, он как раз и закреплял нашу позицию о том, что вся энергетическая система существующая, плюс, если даже вновь возведенная, она является исключительно государственной собственностью. Действующая власть посчитала, что есть возможность продать долю в нашей энергетической системе, что приведет к тому, что часть этой государственной собственности, я не знаю там соотношение долей какое, какие аппетиты у кого, но часть этой собственности уйдет в частные руки. Все это приведет к тому, что тариф и так он увеличивается, вся эта прибыль будет оседать в каких-то частных компаниях.
Почему такие опасения вызывает приход частного инвестора? И о каком инвесторе идет речь? Это местные или иностранные?
Опасения связаны с тем, что есть практика стран постсоветского пространства. Нигде это хорошим для потребителя, для граждан не заканчивалось. Всегда формула работает в пользу бизнеса. Тариф увеличивается, маржа оседает в карманах бизнеса, народ страдает. Мы опасаемся именно из-за этого. Сегодня у нас социально ориентированный тариф, учитывая возможности нашего населения, наших граждан. Если зайдет частный бизнес, он никогда не гонится за социальными вопросами, он всегда ориентируется на свою прибыль. И, во-первых, энергетическая отрасль – это стратегическая отрасль в нормальных государствах. Все, что касается стратегических отраслей, всегда присутствует государственное влияние, государственная собственность. Может быть, придут какие-то частные инвестиции. Готовы ли наши потребители платить по 3 рубля 80 копеек, по 4 рубля за киловатт? Если мы в состоянии это сделать, тогда давайте мы будем платить в государственную компанию. То есть я не вижу в этом никакого смысла. Кроме как смысл в том, что у некоторых наших же чиновников коррумпированных в слиянии там с другими иностранными какими-то полуолигархическими структурами взять и создать для себя очередной бизнес, на котором они будут процветать и жить припеваючи. А народ будет в итоге платить повышенный тариф. Вот наши опасения с чем связаны. Зачем государственное отдавать в частное, если это можно сохранить государственным, и у нас будет возможность привести в порядок эту систему и сохранять социально ориентированный тариф для населения, для бизнеса. Это некая форма дотации бизнеса, дотации населения. Почему мы должны себя этого лишать? Я это не понимаю.
Адгур, что еще входит в дорожную карту? Вообще, из каких элементов она состоит?
Обсуждение дорожной карты, к сожалению, вызывает определенную иронию, потому что люди, которые подписали эту дорожную карту, сидят в этом зале и обсуждают прошлогодний документ о том, что можем ли мы реализовать или мы не можем. Я не могу понять. Они когда подписывали этот документ, они что, не знали, могут они не оценивать свои возможности? Они не понимали, что 1,5 миллиарда рублей долг, который может образоваться из поставки счетчиков, можем ли мы выплатить или мы не можем? Это что, не было понятно в 2021 году, когда они подписывали, что ли? С другой стороны, если президент заявляет на послании, что больше 1 миллиард рублей было потрачено из государственного бюджета на борьбу с ковид, в чем проблема этот же миллиард сейчас взять и направить на счетчики, на инфраструктуру, и ни у кого в долг ничего не просить. То есть много вопросов, там абсолютно некомпетентность, непоследовательность принятия решений. Майнинг, увеличение нагрузки, просим переток. В этом году выбрали уже переток за этот год из России. Как порадовало нас министр экономики, в конце октября у нас заканчивается электричество, и у нас нет ответа на вопрос, как мы будем жить последние 2 месяца в году. То есть вот совещание об этом было.
Правительство намерено взять более 1 миллиард рублей кредит для установки приборов учета, и у нас есть долг по перетоку из Российской Федерации. Получается, что какая-то очень большая сумма долга в этом году образовалась. Вы можете как-то это конкретизировать?
Мне сложно назвать точную сумму внешнего долга, но она исчисляется миллиардами. Мы потребляем сверх того, что производим электроэнергии внутри страны, больше на 1 миллиард киловатт-часов. В этом году даже больше. Перемножьте это на рыночный тариф, по которому поставляется нам электроэнергия из Российской Федерации. Это миллиарды рублей. Плюс к этому сейчас нас порадовали тем, что собираются взять еще на 1,5 миллиарда счетчики. Плюс к этому там же на совещании год спустя, после того, как подписали эту дорожную карту, выясняется, что Черноморэнерго не обладает ресурсами, чтобы установить эти счетчики. Я задаю вопрос. Вы когда подписывали этот документ, дорожную карту, вы не рассчитывали, не закладывали туда средства на установку, средства, которые из бюджета будут выделены на погашение этого долга. То есть такое ощущение, что люди, собравшиеся на этом совещании, первый раз увидели этот документ, задают друг другу вопросы. Это ситуация, которая приведет нас к краху и многомиллиардным долгам. Об этом уже мы говорим 2,5 года.
А есть у вас понимание, как выходить из нее и что вообще нужно делать?
В первую очередь нужно немедленно отстранить всех этих людей, которые принимали эти пагубные решения от занимаемых должностей, потому что люди, которые принимали такие решения, они не способны вывести нас из критической ситуации. Но это же понятно.
Скажите, пожалуйста, кто эти люди?
Министр экономики, премьер-министр, весь экономический блок, кто занимался проработкой решения о легализации майнинга. Потому что невозможно было не предвидеть, что произойдет колоссальное увеличение нагрузки на энергосистему. Это решение принималось тогда, когда уже был дефицит. Я не знаю, о чем они думали. Я подозревал и подозреваю до сих пор, что это было сделано умышленно, чтобы поставить нас в ситуацию безвыходную. Что вот с этой стороны у нас огромный долг, с другой стороны у нас перепотребление, где мы уже за счет своей электроэнергии не можем выйти, мы вынуждены идти просить. И нам говорят, вот давайте мы меняем, значит, закон об электроэнергетике, продаем нашу энергосистему. Это вот единственный выход. Вот к чему нас подвели, то, о чем мы предупреждали. И вот эти же люди нас из этой ситуации не выведут. Они сделают все для того, чтобы эта ситуация усугубилась, или они реализовали свой план. Надо приводить нормальных менеджеров с помощью Российской Федерации, находить выходы. Надо сокращать внутреннее потребление, отключить крупные майнинговые фермы, которые по всей Абхазии работают, потому что потребление не сокращается, соответственно, значит, эти фермы везде работают. Плюс приборы учета. Парламент еще в позапрошлом году пытался принудить правительство начать этим заниматься. Но они отказались от этого. Но эта история, она несколько лет вперед.
8 недель был Адгур Ардинба. С ним беседовала Елена Заводская. Не политик, не хозяйственник, а честный человек. Кто такой Гино Каджаев, возглавивший на этой неделе Схинвали? Отвечает Мурат Гукимухов.
Гино Каджаев – один из недопущенных к выборам кандидатов в президенты. После отказа Центризбиркома в регистрации он публично заявил о своей поддержке Алана Гагулуева и призвал последовать его примеру своих сторонников, а также и других кандидатов, кому было отказано в регистрации. Причем он сделал это первым. Объем его помощи, впрочем, как и всех прочих недопущенных кандидатов, останется тайной именно потому, что их не допустили к выборам. За них не голосовали в первом туре, поэтому нет никакой возможности измерить уровень их популярности и в конечном счете вклад в общую победу на выборах. Вклад, конечно, условный, потому что все кандидаты шли на выборы как политические оппоненты президента Бибилова. Это был такой конкурс красоты среди противников режима. В этом смысле призови кто-то из недопущенных или проигравших в первом туре кандидатов голосовать за Бибилова, он скорее подорвал бы свои позиции, чем укрепил чужие. Все от того, что прошедшая избирательная кампания – это была такая маленькая холодная гражданская война, в которой противостояли два сословия, созданные экс-президентом за время его правления. Бенефициары политического режима и все остальные. Тех, кого своим метким выражением Анатолий Ильич определил как «терпите терпилы». В таких условиях политический капитал был непередаваемым в принципе. Невозможно перевести своих сторонников через линию фронта и встать на сторону противника. Всем командирам только и оставалось, что идти в атаку. Кто останется в седле, тот и президент. Но открытые политические обязательства перед выбитыми из седла соратниками отменить нельзя. Победу необходимо разделить. Трофеем Гино Каджаева стало кресло мэра Схинвала. Мы никогда не узнаем, насколько этот трофей по чину, потому что никогда не узнаем, сколько сабель шло за ним в предвыборный бой. В адрес Каджаева многие извят. Дескать, он окончил музыкальное училище, но мы ни разу не слышали, чтобы он играл на инструменте. Он художник, но мы ни разу не видели его картин. Но при этом у него есть главное по нынешним временам – репутация человека приличного, незлобного и неконфликтного. Он не вызывает отторжения и не ассоциируется с подлостями прошлых лет. Это главное. Есть в его биографии и такой важный пункт, как участие в ополчении 90-х. По отзывам знающих его людей, конечно, никакой он не политик и тем более не хозяйственник. Зато человек неравнодушный, переживающий за судьбу своей маленькой родины. Его предшественник на посту мэра Алан Кочев тоже до назначения не был хозяйственником, но город содержал в чистоте, что непременно отмечали все гости столицы. Говорят, у Гино Каджаева есть даже какие-то идеи, как улучшить облик города. Посмотрим. Не боги горшки обжигают. Еще одно определение этого кадрового решения – редкое. Жители республики ропщут по поводу того, что формирование власти, по их мнению, слишком затягивается. Хотя я бы не сказал, что слишком. Леонид Тибилов формировал правительство национального согласия более полугода. В отличие от Леонида Харитоновича, у Алана Эдуардовича задача куда сложнее. Он должен представить общество людей, не вызывающих у него отторжения. Это не просто настроение. Это такая люстрация снизу. Люди больше не хотят видеть во власти тех, кто их уже разочаровал. Игнорировать это требование невозможно. Получается, из той невеликой кадровой линейки Алан Гаглоев должен набрать в команду по возможности людей дельных, кто не угробит его карьеру политика, но при этом не скомпрометировавших себя в глазах общества. Это трудно. На то они и дельные люди, чтобы каждый руководитель хотел их привлечь к себе и попользоваться их способностями и их репутацией. Это вот как черное подтягивает к себе белое, чтобы вместе они стали серенькими. В этом смысле югостинская кадровая линейка – это такой кадровый секонд-хенд. Задача осложняется еще и тем, что личные предпочтения президент должен совмещать с открытыми политическими обязательствами. Надо признать, пока получается. Пусть медленно, но без скандалов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.